Если ученый не может объяснить 8-летнему мальчику, чем он занимается, он шарлатан. В ярком и популярном формате мы знакомим слушателей с яркими фактами из мира науки в программе «Ученый свет».
Здравствуйте, в эфире программа «Ученый свет», в которой мы отвечаем на вопросы об окружающем мире с научной точки зрения. Меня зовут Андрей Бычков, я автор и ведущий программы. Сегодня программу со мной ведет Вера Грибанова, кандидат химических наук. Привет, Вера.
Привет, Андрей, всем добрый день.
У нас в гостях Павел Волчков, руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ. Правильно я все сказал? Здравствуйте,
Павел. Все правильно. Добрый
Отлично.
День. Добрый день.
Сегодня мы выходим в прямом эфире, как это неудивительно, для отпускного сезона. Правильно я говорю?
Совершенно верно.
Мы сегодня будем говорить о той тематике, которой занимается наш гость. Может быть, поначалу будет не очень понятно, какой из нее практически, какой здесь практический смысл и что нам из этого всего будет. Но мне кажется, тема дико важная. И самое интересное, что это одна из тех тем, которые буквально на наших глазах вот определенная не революция, а вот
тенденция
изменения происходит прямо вот на наших глазах. Вот за последние 10 лет. Опять же, я прав? Поправьте меня, Павел.
Вы, безусловно, правы, но особенно... Можно шутить в эфире?
Да, да, конечно.
Конечно.
Тем более сейчас был Охлобыстин.
Я хотел сказать только про Ивана, что раз у нас на разогреве Иван, значит, тема очень горячая, очень актуальная.
Да.
Если...
Он, кстати, слышит нас сейчас,
конечно. Думаете? Ладно, я тогда буду шутить аккуратнее.
Да, хорошо. Значит, все-таки надо нашим слушателям объяснить, о чем мы сегодня будем говорить.
Ну, мы тему затрагивали уже, да? В принципе,
да,
мы затрагивали ее.
Мы говорили о геноме, о функциональном анализе генома. Кстати, был ваш коллега из физтеха. Мы говорили о, как бы это сказать, таких популярных, не популярных, массовых генетических тестах с Валерием Ильинским из Генотека. Но сейчас мы поговорим вот про интересную технологию, которую мы несколько раз касались. Она носит название CRISPR-Cas, и там дальше циферки иногда идут. Но так как тема не очень легкая, то я предлагаю начать с исторического некого экскурса, да, и достаточно подробно рассказать, что это такое. Итак, тема наша сегодняшняя – это технология CRISPR-Cas и как ее можно использовать для, ну, наверное, надеюсь, что это не будет воспринято как спекуляция, но для лечения людей, да, наверное, все-таки это возможно. Будет. Ну, и разные другие приложения.
Это даже не спекуляция, и на самом деле тему я бы немножко вот все-таки расширил. То есть CRISPR-Cas это интересно для узких специалистов. Я бы все-таки пошире взял. Это все-таки
редактирование
генома может помочь нам с созданием различных терапий на различных стадиях развития.
О, отлично. Наш гость прям вот отлично нам задал тему, поправил. Итак, значит, напомню, мы выходим в прямом эфире, вы можете отправлять свои вопросы на смс номер 8-925-48-94-8 или в Telegram говорит МСК-бот, и можно нам позвонить по телефону 7373-94-8. Ну что, наверное, начнем. Вот если мы так вот широко задали тему, наверное, даже...
Давайте, как вы просили, небольшое историческое
введение.
Да,
давайте начнем с исторического введения.
Ну, на самом деле, следует всегда начинать с животных, и животные, на самом деле, на данном этапе наиболее хорошо редактируются. Вот. Ну, и растения, но поскольку мы все-таки говорим о терапиях, то следует говорить о животных, наиболее близких к нам модельных организмах, на которых создаются определенные заболевания разной природы, как генетические, так и более сложные, комплексные, и на них же можно отрабатывать методы лечения, то есть цветовой терапии. Исторически, там вот в конце 70-х, 80-х начали создавать различных трансгенных животных. Вот. И, собственно говоря, их изначально создавали достаточно такими примитивными способами, инъецируя чужеродную ДНК, ну, то есть искусственную ДНК, непосредственно в оплодотворённый ооцит. И потом уже из такого ооцита развивался организм.
Павел, не будьте обижаться, я вас иногда буду перебивать, конечно, и конечно. Переспрашивать, вот, допустим, вот что вот это такое.
Да.
Ну, пока более-менее понятно. Да.
Да. Да, конечно. Ну, и собственно говоря, на самом деле надо отметить некую спиралевидность, в общем-то, развития технологий. Потом изобрели эмбриональные стволовые клетки, мыши сначала и чуть позже человека, и начали их использовать для я имею в виду мышиные, для получения уже более качественно от редактированных животных. И вот, человеческие эмбриональные стволовые клетки используют, вернее, IPS, то есть это некая модификация, то есть это когда из соматических клеток пациента, например, вы можете сделать индуцированные плюрипатентные стволовые клетки, из которых потом можно, в общем-то, делать многие вещи. А это такое вот историческое введение.
Да.
Вы хотите вопросы задавать? Я просто хочу галопом так пробежаться по нашему таймлайну.
Да, давайте вы пройдетесь, а потом уже будет вопрос.
И вот опять уже, да, то есть с появлением направленных нуклеаз, то есть сначала появились цинковые нуклеазы на основе цинковых пальцев, нуклеазы на основе талина системы, и вот сейчас появилась система на основе CRISPR-Cas белков, вот, которые позволяют достаточно точно, то есть именно в том месте, где мы хотим проводить редактирование. Вот. А на какой стадии это можно делать? Ну, это можно делать как на отдельных соматических клетках, а на отдельных стволовых клетках их пытаться возвращать пациенту. Так можно, вот, собственно говоря, последняя статья, на самом деле несколько статей, как от китайцев, так и от американских коллег, показывает, что это также можно делать на эмбрионе, на человеческом эмбрионе.
Отлично.
У меня вот уже миллион и один вопрос.
Миллион вопросов.
У тебя тоже?
Ну, у меня тоже,
давай,
да.
Давай ты первый.
Но я хочу начать все-таки не с вопроса, а может быть так немножко мы лихо, тем более после такой программы на совсем другую тематику, лихо зашли сюда, и может быть люди просто еще не успели включиться. Это нормально.
Ничего, сейчас включится,
мне кажется.
Помните
лекции в университете?
Да.
Вот после
форсированное включение.
После физкультуры, например, слушать квантовую механику. Наверное, не сразу легко. В общем, я вот что хотел сказать. На данный момент в медицине известно большое количество генетических заболеваний. Наверняка все слышали о каких-то популярных генетических заболеваниях. Есть заболевания мультифакторные, где предполагается, что есть генетическая компонента и еще какие-то другие факторы. Если мы сможем редактировать геном, это будет очень здорово. Мы сможем лечить и первые, и вторые. Выглядит очень фантастично, но идея просто... Она сможет, ну, это медицина 21 века в таком случае будет. Вот,
чтобы... Мы в нем и живем.
А, ну, как бы все-таки.
Нет, на самом деле очень важно понимать, что это действительно уже происходит. И мы, ребята, вот мы в 21 веке.
Да.
Это происходит.
Нас разбудили.
Да, мы в 21 веке, вот. И, но насколько я понимаю, сейчас, вот тогда первый вопрос: сейчас мы пока еще не можем редактировать ДНК человеческого,
можем.
Живого человека. Можем.
Расскажите.
Ну, тогда
Андрей,
расскажите.
Да, расскажите тогда.
Ну, я начну с тех аспектов. Я не про R&D, не про research рассказываю, а про клинические эксперименты, коих меньше. Да? Research, понятно, вот даже в моей лаборатории мы редактируем ДНК человека. Правда, на отдельных клетках. Да? То есть как в иммортализованных клеточных линиях, которые живут инвитро, так и на выделенных клетках из человека вы можете, допустим, клетки из крови выделить, лимфоциты, например, CD4 или CD8, но неважно.
Но это еще не клинические испытания как таковые.
Это не клинические испытания, вы просто показываете, доказываете некий proof of concept, то есть доказываете концепцию, что это можно делать, и, вот, и делаете инвитро эксперименты, то есть не возвращая эти клетки пациента. А если вы доказали определенную там proof пригодность, да, то есть вот эта система будет работать для того, чтобы, там, не знаю, лечить какие-нибудь онкологические заболевания, аутоиммунные или инфекционные, или лечить какие-нибудь врожденные генетические заболевания, например, заболевания системы кроветворения, когда вы можете у пациента взять его гематопоэтические стволовые клетки, которые не функциональны в силу чего-то. То есть, допустим, там есть генетический дефект, и у него, допустим, бета-талассемия или серповидная клеточная анемия. А вы можете это скорректировать и вернуть ему
обратно.
Да.
Потрясающе.
Эти все терапии не предполагают редактирование на стадии эмбриона. Вот. А поводом того, что мы здесь собрались в такой тесной и теплой компании, послужила статья Шухрата Металипова, которая вот-вот совсем недавно вышла, но, правда, мы ее предвкушали достаточно долго, а еще до этого китайцы выпустили статью аналогичную, но, правда, она вышла в журнале с импакт-фактором чуть поменьше. Это...
Поясните для наших, кстати, слушателей, мы не раз, по-моему, не рассказываем, что такое импакт-фактор.
Ну, хорошо. А, в общем, у нас есть крутые журналы, средние и не очень журналы. И мы их меряем с помощью вот этого индекса импакт-фактор, то есть фактор влияния. И он определяется достаточно просто, то есть это среднее на статью количество цитирований, опубликованные в этом журнале. Достаточно простая математика.
Чем больше
читают, чем больше ссылаются на отдельную статью этого журнала, тем более выше импакт-фактор. То есть вот журналы меряются вот этим. И мы, ученые, в силу того, что это является одним из мерилом нашего, в общем-то, успеха, неуспеха, мы тоже этими факторами меряемся.
Получается, что у американских коллег повыше будет... индекс цитируемости.
Ну, там скорее репутация, да, почему вот вторая статья пошла в журнал Nature, предыдущая, по-моему, если мне не ошибает память, в Protein and Cell пошла.
Ну, Nature это такой достаточно, это очень рейтинговый журнал.
Nature это, скажем, топ of the top, да, это самый верхний такой. Лучше не бывает, но на самом деле у медиков есть лучше, там, например, Lancet, у которого impact factor, если, ну, я могу ошибаться, но там за 50, а у Nature там в районе 36.
Но все равно это очень много. Ну, вот насколько я помню, когда я готовился к этой теме, первая информация об открытии участков CRISPR, это ведь участки, да, CRISPR сами по себе?
Ну, да, мы можем сейчас перейти к этой теме и рассказать, что такое CRISPR-Cas9.
Да, мы сейчас это перейдем. Я просто к тому, именно к журналам, что, насколько я помню, первые сообщения, которые появились, они тоже были в журналах не очень-то... скажем так, не с очень большим, не очень
рейтинговым. Ровно так и было, да.
Вот. И как бы вроде как им научное сообщество не особо придало большое значение этому, пока, наконец, не была выдвинута гипотеза, которая объяснила...
Зачем они нужны. Да, это очень интересная теория, история. Ну, она, к сожалению, да, она является прозой нашей научной жизни. Вот в основном... А научные открытия, они должны пройти через такой тернистый путь и иногда должны быть переоткрыты более великими, более значимыми людьми. Вот. Что, собственно говоря, и произошло с технологией CRISPR.
Вот раз уж мы про нее сегодня несколько раз вспоминали, давайте все-таки к ней, да, потому что, ну, я почему еще предлагал некий исторический экскурс? Вот любопытно, как к этому пришли? Это, во-первых, такой кейс в научном мире, а во-вторых, мне кажется, невозможно, ну, мое мнение, невозможно понять, чего нам предлагают ученые под этими умными словами CRISPR-Cas без хотя бы какого-то такого, ну, популярного объяснения, что вот это такое, как это работает.
Ну, давайте я попробую простыми словами достаточно сложную систему объяснить. Но если просто, то это система у бактерий, которая позволяет защищаться от вирусов, от бактериофагов.
Вот у бактерий в ДНК, в геноме, обнаружили некие участки, функция которых до какого-то момента была загадочной для ученых. Правильно?
Да, нашли, но я просто боюсь, что для слушателей будет это тяжело слушать, но, в общем, нашли последовательности, которые с определенной частотой повторялись. Да. Вот. И почему оно так? В общем-то, в геномах разных бактерий и млекопитающих, растений большое количество повторяющихся элементов. То есть есть какие-то элементы, они повторяются, какую функцию они выполняют. Ну, вот там разные коллективы исследуют. И, там, у нас, допустим, это там бывают простые повторы, бывают сложные повторы, бывают повторы, образованные вирусами, которые когда-то там эволюционно у нас интегрировали. И вот они у нас в геноме там. А здесь именно повторяющиеся элементы были обнаружены в определенной схеме. То есть у вас есть повтор, спейсер, повтор, спейсер, повтор, спейсер.
А что такое спейсер?
Это то, что между ними, то, что соединяет два повтора. Ага. Это то, что было неизвестно, в общем, что это такое.
Это тоже какой-то набор? Это спейсер,
ну, то есть последовательность там, условно, там 30 нуклеотидов в повторах там, и 20, 25, 30 в спейсере. Каких-то нуклеотидов, что они делают, было непонятно до примерно 2000 года, когда идентифицировали, что эти спейсеры между повторами, они принадлежат, то есть идентичны определенным бактериофагам. И вот тут вот все стало на свои места. Оказывается, бактерия может запоминать кусочки ДНК или РНК бактериофагов, которые их бактерии инфицируют. И тем самым помнить о том, кто же их заразил. Это такая память. Вот.
Фактически это такой элемент иммунной системы.
Это и есть смысле. Иммунная, адаптивная, внутриклеточная система, которую мы не имеем, но бактерии имеют, потому что бактерии одноклеточные, в общем-то, они могут иметь специализированные клетки, которые бы у них выполняли иммунную
функцию. По определению, можно так сказать.
А получается, у нас иммунитет есть тот, который врожденный, и тот, который приобретенный.
У нас, у людей, да, есть.
А у них?
А у них, ну, соответственно, можно вот система, условно, да? Да, вы понимаете, что с определенной степенью условности, да, действительно можно сказать, что у них есть элементы врожденного иммунитета, то есть это то, что пытается там противодействовать бактериофагу в силу консервативного устройства бактериофага, то есть будет распознать, да. А есть элементы, вот это вот адаптивное, то, что постоянно адаптируется к постоянно изменяющейся системе. Это очень важно, потому что бактериофаг постоянно изменяется, и эта система за ним должна постоянно изменяться. То есть она такая динамичная.
Так, а...
Catch me if you can, да?
Да, значит, а как вот эти куски-то появились? Вот не исследовали механизм возникновения?
Ну, есть несколько теорий. Там наш известный соотечественник Евгений Кунин, у него есть большая теория на этот счет. Можно почитать, что это две части. Я боюсь, что я сейчас слушателей загружу терминами сложно интерпретируемыми.
Мы их тренируем вообще-то. У нас была передача про бактериофаги.
Да, у нас была программа про бактериофаги. Мы уже раза 3 или 4 говорили о геноме. Поэтому мы на всякий случай их спросим. Вам вообще тяжело? Вы понимаете, о чем мы говорим?
Друзья, просыпаемся.
Да.
Вот, но по Кунину и со товарищами, в общем-то, достаточно правдоподобно выглядит эта теория, гипотеза, что это фьюжн двух систем, транспозонов и, то есть, каких-то мобильных элементов, которые могут скакать по геному и что-то запоминать, ну, то есть, рекомбинировать, на самом деле, вставляться.
Угу.
То есть, и это часть, которая позволила вот включить, и часть, которая вот что-то где-то резала, да, распознавала, то есть, эндонуклеазная. Угу. То есть, на самом деле, вот есть эффекторная часть, которая... То есть режет ДНК или РНК бактериофага, то есть атакует его. И есть часть, которая адаптирует, то есть запоминает, то есть вставляет эту часть в геном бактерии. Вот это две компоненты, и они по Кунину, в общем-то, выглядят на самом деле очень правдоподобно, были соединены в одно целое.
Да, это теория Кунина, как получились эти фрагменты.
Да.
Да, а теперь...
Разобрались.
Да, поехали дальше.
Ну, вообще система, потому что все это делают ферменты, да, и вот они вот туда это все складывают.
Ну, вот Сергей пишет, очень интересно, но не очень понятно, но интересно.
Ну, ничего, мы можем сейчас к жареному перейти, там, про терапии разные.
Давайте сначала продолжим.
Второй половине.
Да, давайте про CRISPR.
Тогда терпите, дорогие слушатели.
Да, я, если что, попробую своими словами...
Сейчас самое вкусное, но потом...
Передайте, а Павел меня поправит, да.
Про CRISPR разобрались, что это последовательность, потом идет кусочек,
да,
фрагмент,
давайте,
потом опять
Давайте вернемся. Да, значит, есть последовательность, разделенная так называемыми спейсерами. Спейсерами.
Да,
последовательности нуклеотидов, то есть фрагменты ДНК у бактерий. И чего вот с ними... Ну, вот
организованные в кластер, да.
Да.
И это часть, которая позволяет... Вот тут мне нужно будет произнести термин «экспрессируется», то есть эта система позволяет помнить о том самом бактериофаге, когда происходит экспрессия этого кластера, то есть синтезируется целый ряд РНК-фрагментов, то есть сначала большая РНК, она затем процессируется, по-русски режется, вот, и соединяется с комплексом, тем самым эффекторным. Он может быть представлен одним белком или множеством белков. Вот. И, собственно говоря, так мы классифицируем различные типы этих систем. И вот такая эффекторная штуковина, она скринирует на самом деле. Она ищет нуклеотидные последовательности, то есть если это, допустим, Cas9 или там, аналогичная эффекторная система, она связывается с ДНК. И ищет там изначально PAM. Это вот... Protospacer Adjustment Motif. Это так называемый предохранитель. То есть она работает в два шага. То есть она находит сначала короткий, там, у разных эффекторов из разных бактерий выделены, он разной длины бывает и разные буквы. Ну, например, у самого известного Cas9 из выделенного из бактерий Streptococcus pyogenes, который является естественным патогеном наших же верхних дыхательных путей, как ни странно.
Ну, это, наверное, да, у нас. Вот. Это не надо пояснять, это знают все.
Все знают, ну, да. я так и думал, что
это
все
классно.
Знают, что такое Streptococcus pyogenes.
То есть из него выделили...
Вот, из него выделили тот самый Cas9. Вот, и, собственно говоря, вот этот Cas9, например, его PAM, это...
А можно говорить Cas9?
Да, можно Cas9, извините, я по привычке
Нам интересно,
понимаю, просто я в какой-то момент понял, что последовательность CRISPR-Cas9, это вообще очень тяжелая последовательность даже букв, я уж не говорю о том, что это достаточно сложно.
Ну, для меня просто CRISPR, это, знаете, что-то такое хрустящее CRISPR.
На чипсы похожи.
Вот, а Cas это, то есть, CRISPR-ассоциированные белки, то есть, тут просто запоминается, пару раз повторите зрителей, и все запомните.
Да.
У меня вообще какие-то другие ассоциации, но ладно.
Слушатели, извините, я вас с зрителями все время называю.
Да, ну, кто-то нас смотрит.
И смотрите, правда. И вот этот эффектор, он, собственно говоря, находит сначала PAM, то есть, эти несколько нуклеотидов, вот, и потом уже начинает работать его... РНК, которая в комплексе находится с ним. И вот тут вот, используя принцип комплементарности, то есть определенному нуклеотиду противостоит определенный комплементарный другой нуклеотид. Аденин, тимидин, гуанин, цитозин и наоборот. Вот. И, соответственно, если сошлось до определенной степени, то есть там 20 нуклеотидов РНК-гида сошлось с последовательностью, и ПАМ сошелся, то есть ПАМ во-первых, гид во-вторых, то тогда этот белок производит двуцепочечный разрыв обычно. Ну, давайте остановимся на двуцепочечных разрывах, чтобы упростить систему.
То есть он отрезает это?
Он отрезает, да, и он у нас внес разрыв. Обычно для генома бактерии, бактериофага, это существенно и неприятно. Вот. То есть... Но более того, после этого адаптивная система может включиться в процесс, вернее, должна, и она должна адаптировать этот кусочек, отрезанный условно, да, в геном.
Значит, давайте у нас...
У меня, кстати, сложилось, Андрей.
Отлично.
У тебя сложилось? У меня сложилось в голове.
У меня тоже сложилось.
Класс.
Полторы минуты у нас до перерыва. Я сейчас попробую несколько сказать тоже обобщающих слов и вопрос к нашим слушателям. Во-первых, мы сегодня говорим о редактировании генома, и в частности, вот, новомодная технология и достаточно сложная, я сейчас слышу на слух, CRISPR-Cas, в частности, CRISPR-Cas9, да, вот белок Cas9 мы сейчас только что говорили. Кто у нас сегодня в гостях? Павел Волчков, руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ. О чем мы сегодня говорим и для чего это все? Вот обнаружили у бактерий такие участки, который помогает им бороться с вирусами, бактериофагами. Но появилась идея, что они режут ДНК вируса, а можно и таким же образом порезать ДНК других каких-то клеток. И вот именно с помощью этого принципа предполагается резать ДНК наших клеток, содержащих дефект, да, ну, то, что мы называем
на самом деле и происходит.
Генетическое заболевание.
Собственно говоря, в 2011-2012 годах показали, что это возможно.
Вот. Поэтому мы можем в перспективе, а может быть, уже даже сейчас, лечить генетические заболевания. И 15 секунд вопрос к нашим слушателям. Вы можете сформулировать какие-то вопросы нам по номеру СМС 8-925-48-94-8 или Telegram говорит МСК-бот. Просто напишите, что непонятно, или какие-то, может быть, вас интересуют практические приложения. Вернемся после новостей.
В ярком и популярном формате мы знакомим слушателей с яркими фактами из мира науки в программе «Учёный свет».
Здравствуйте, в эфире программа «Учёный свет», в которой мы отвечаем на вопросы об окружающем мире с научной точки зрения. Меня зовут Андрей Бычков, я автор и ведущий этой программы. Сегодня программу со мной ведет Вера Грибанова, кандидат химических наук.
Спасибо, Андрей, привет, всем привет.
Привет, привет, привет. У нас в гостях Павел Волчков, руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ. Здравствуйте, Павел, еще раз.
Добрый день.
Мы говорим сегодня о редактировании генома. Это является областью научных интересов нашего гостя. В первой части мы, конечно, углубились в теоретические некоторые вопросы, ну и сделали, мне кажется, немаловажный исторический экскурс. А в второй части все-таки ближе к практике. Все-таки я надеюсь, что вот эта часть будет более понятная. И, в конце концов, это всегда практическое применение, всегда ближе к нам, каждому из нас. На самом деле, поверьте, ну, не знаю, вот мне, например, очень бы хотелось, чтобы такие вещи, как, например, рак, да, у нас была программа, несколько программ посвященных, ну, вот в частности, например, канцерогенезу. И понятно, что у одних пациентов, несмотря на воздействие канцерогенных факторов, да, это классическая история, когда встает человек и говорит, у меня вот прабабушка, или там прадед, например, курил там, дожил до 90 лет, курил, смолил, и ничего ему не было. А вы мне говорите про какой-то рак легких. Так вот, у одних пациентов почему-то большое количество факторов провоцирующих, и при этом они не заболевают. А у других поколение за поколением в какой-то момент стартует онкологическое заболевание. Поэтому, по современным данным, онкологические заболевания относятся к мультифакторным заболеваниям, где все-таки есть генетическая компонента. Но как с этим быть, я не буду в эту сторону уходить.
Ну, скажем так, она там огромна.
Да, она там весьма немалая, потому что там, так сказать, есть последовательность. Одно за другим, вот онкологи это сравнивают с последовательностью СИД. Если, так сказать, человек переходит, допустим, первый фактор – это насколько его организм вообще, насколько у него метаболизм воспринимает канцерогены.
Андрей, да? Возвращайся. Хорошо. В мир CRISPR.
Хорошо, давай. Да, 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 да. Вот, я просто...
У нас вопросы уже.
Да, сейчас я тогда завершу, и давай. Мы перейдем. Есть некоторое количество чисто хорошо изученных генетических заболеваний врожденных, где совершенно понятно, какие участки мутантные ДНК отвечают за это заболевание. В случае, если у родителей оно есть, например, в двух наборах, да, у мамы и папы, то вероятность того, что у ребенка это будет чрезвычайно большая.
Ну, очевидно,
да?
Возрастает.
Да, не просто возрастает. Ну, ладно, тут тоже вопрос генетики. В общем, очень бы хотелось уметь лечить эти заболевания.
Ну, вот именно эти заболевания, на самом деле, на стадии эмбриона их не сколько лечат, сколько отбирают у таких родителей, да, у которых высокий риск рождения ребенка, который будет болен, они, как обычно, об этом узнают, потому что у них уже один такой больной ребенок в семье есть.
Да.
И есть желание, чтобы у них второй ребенок был здоровый. И поэтому они идут в специальные репродуктивные клиники, делают генетические тесты и понимают, что вот у них есть, там, допустим, 50% вероятность рождения больного ребенка, но в то же время 50% вероятность рождения здорового ребенка. Вы можете сыграть в эту рулетку,
А можете воспользоваться экстракорпоральным оплодотворением.
Да, тем самым ЭКО, и потом на самом деле отобрать здоровый эмбрион, и дальше его уже имплантировать. И на самом деле вот для моноаллельных заболеваний при такой ситуации это действительно выход. Идеально и хорошо бы, чтобы первый ребенок, в общем-то, был здоровым, да, то есть это уже скорее вопрос о диагностике, то есть когда вы задумались о том, что вы хотите иметь детей, очень было бы правильно все-таки провериться на ряд общеизвестных заболеваний. Ну или тем более, если у вас есть какая-то история в родословной.
Опасения, да?
История. Угу. Вот обычно без вот этого скелета в шкафу не обходится. То есть там какие-нибудь семейные кейсы, и, в общем-то, их просто надо не стесняться, вытащить и пойти к врачу-генетику и о них рассказать.
Интересно, вот. Вы рассказываете.
Павел, отлично, да, очень хорошо. Вы произнесли это слово сакральное, врач-генетик. Я у нескольких ваших коллег до этого спрашивал, где мы можем встретить подобного специалиста. А к вам такой даже более
широкий
вопрос.
К этому идут
вопрос.
С двух направлений. Из медуниверситетов и из университетов немедицинских.
Насколько...
И где-то посередине встречаются и обычно в симпиозе работают.
Насколько то, что вы говорите, близко к жизни и к нашим реалиям? То есть насколько сейчас люди обращаются за услугой, ну, не знаю, услуга, не услуга. В общем, насколько они делают генетическую диагностику, да, эмбрионов.
Всё больше и больше. На самом деле, люди, ну, вы представьте себе ситуацию, у вас есть уже один больной ребенок.
Ну, я думаю,
а где это можно сделать? Это
большая.
Не реклама, это чисто вот...
Огромное количество центров, ну, мне кажется, огромное, может, их действительно мало по России. А в Москве много, я не буду конкретно называть, но их действительно много, целый список, я думаю, что больше 10-20 в России,
Павел,
в Москве
только. Что нужно в интернете забить, какую фразу в поисковике, чтобы я попала на список центров каких-то, да, тоже, чтобы не
репродуктивная
реклама.
Клиника.
Репродуктивная клиника.
Да.
И...
Я вот единственный государственный могу прорекламировать в эфире, МГНЦ, это Московский генетический,
наверное, научный центр.
Научный центр, да, извините. Вот. Он занимается такими вещами, то есть именно генетическим анализом. Я не знаю по поводу части ЭКО, может, они там делают, может, нет, извините, я... Но часто, на самом деле, это все настолько взаимосвязано. И есть и частные примеры, их больше. А есть центр имени Кольцова, по-моему. Ну, в общем, центров хватает. То есть,
в общем, такие есть учреждения.
Да. Понятно, что это, скорее всего, для тех семейных пар, где есть уже проблемы. То есть, и это та самая ситуация, вот пока рак на горе не засвистит, люди, или там петух, я уж не помню, кто там должен кричать, кто кукарекать, кто свистеть, вот, но люди не обращаются, только постфактум, да. Хорошо бы, чтобы ситуация изменилась, но обычно не так.
Ну, вот мне кажется, что мы вносим вклад в это дело, потому что хотя бы когда ты знаешь о существовании такой возможности,
ну,
более
да, конечно,
того, не где-то в Америке.
Надо хотя бы говорить об этом, да? Что да. Это у нас есть. Вот ты прав, не где-то в Америке, не где-то далеко, а вы у нас можете
то есть,
пойти,
Павел говорит,
прийти, найти.
В Москве есть много мест, не одно какое-то государственное, где квота там и три года
да,
на двоечереди ждать, а есть много коммерческих, в частности, центров, но мы их не будем называть, и мы их даже не
Андрей,
знаем.
Андрей, давай вопросы, да?
Да,
давай. Мне кажется, здесь уже...
Ну, прочитай.
Значит, 84-й пишет. Когда начнется практическое применение генетической терапии, например, для лечения синдрома Жильбера? Я могу неправильно сейчас сказать. Мы посмотрели, что это за синдром. Давайте заболевание печени.
Неких, да, заболеваний.
Павел.
Смотрите, технология, о которой мы только что рассказали, это на самом деле часть процесса. То есть, по большому счету, это система, которая позволяет специфично делать разрез в определенном месте генома. Но когда мы говорим про терапию взрослого пациента с каким-то дефектом, И мы хотим что-то конкретное в конкретной ткани отредактировать.
Вот, кстати, можно?
Тут нужно совмещать уже.
Прям сходу Олег пишет, возможно ли этот CRISPR применить для уничтожения ДНК вируса гепатита B в организме человека? Очень просто в тему к тому, что вы сейчас рассказываете.
Так. Ну, надо мне вспомнить.
Вы, да.
Я помню, что гепатит С имеет природу, он ДНК вирус. А про Б я вот сходу не могу вспомнить. Это вирусология, да?
Да.
Важно еще про правильную систему применить к правильному вирусу. Теоретически, на самом деле, практически есть большое количество статей по редактированию вирусов гепатита и Б и С, по-моему, С особенно. А он наиболее опасен, и там, на самом деле, не сколько даже для России, там ситуация печальна во многих развивающихся странах, назовем их так, но это в основном азиатские, африканские страны, вирус передается от мамы к детям. И вот там очень сложно прервать эту цепочку, то есть, казалось бы, ну, придумай вакцину, вакцинируй всех, и все. Но поскольку у вас хроническая инфекция, очень сложно там эту цепочку прервать. На самом деле, очень интересный вирус, гепатит С, в частности, он взрослые люди, там 90% на самом деле практически, то есть вы инфицировались, но выздоровели.
Знаете. На иммунитет, то есть отбил.
Да, ваш иммунитет с ним справляется. Там есть 10-5%, он у вас переходит в хроническую фазу и, да, приводит к осложнениям. С детьми все наоборот. Дети крайне восприимчивы, то есть там 90-95% детей будут инфицированы, и именно важно прервать передачу от мамы, то есть в момент, вы понимаете, что часто в таких странах мама просто инфицирована, ее невозможно вакцинировать, потому что она уже инфицирована, и там нужны другие способы, вот, например, способ редактирования генома. Тут нужно понимать, что вот редактирование, именно применить систему для уничтожения вируса в лоб сложно, потому что, ну, как мы знаем из законов физики, у нас не бывает стопроцентных процессов. Да? Невозможно, чтобы у вас система работала абсолютно.
Но, насколько я понимаю, проблема некоторых заболеваний вирусного характера именно в концентрации вирусов. Если у вас следовое количество, это один разговор, а если у вас ощутимая концентрация этого самого вируса, у вас проявляется вся симптоматика. Может быть, имеет смысл
Вы не хотите релапс, да, это как и онкология, это вообще сравнимые процессы. Вы можете сбить, да, но просто вы, во-первых, должны... Кроме того, что вы умеете редактировать, то есть уничтожать, допустим, данный вирус, вы должны хорошо доставлять эту систему, в данном случае в печень. Вот, в печень, на самом деле, проще всего доставлять, потому что
через
она фильтрирует.
Всё проходит.
Да, это такая наша мегафильтрирующая машина.
Ну, как я поняла, здесь вообще такой фундаментальный вопрос, на что мы действуем, да? Мы действуем на симптомы или же мы хотим действовать на причину всё-таки, да?
Симптомы мы можем погасить, да?
Поэтому я хотел
причина...
вот... Да. Рассказать, что вот в лоб атаковать гепатит С достаточно неэффективно. Тут как минимум нужно комбинаторно, либо с каким-то иммунной терапией, то есть активировать иммунную систему, то есть вы, допустим, подавили вирус, он у вас, титр его понизился, и пора бы активировать иммунную систему, чтобы она дальше его додавила. Потому что когда у вас хронически вся печень поражена, если вы активируете иммунную систему, она замечательно убьет вам всю печень.
Остатки
а без печени,
печени
очень трудно жить.
Понятно. Да, без печени очень трудно жить.
Либо есть альтернативные технологии. Например, если вы одну часть системы пускаете на то, чтобы она уничтожала вирус, а другую часть попробовать модифицировать клетки той же печени, гепатоциты, так, чтобы они были невосприимчивыми к вирусу гепатита С. Вот. И это дополняющая технология, которая вполне себе могла бы найти себе применение.
Примем звонок?
Да, давай.
Человек давно звонит.
Давай.
Я
Павел,
попрошу, Павел, оденьте, пожалуйста, наушники, чтобы вы слышали. Алло, добрый день.
Добрый день, Вадим, Подмосковье. Ну вот я слушаю все эти игры генетиков. Так. А не значит ли, что уже наука собой подменяет естественный отбор, и что человек может расслабиться и не заботиться ни о своем здоровье, ни о чем? Типа извозчик везде довезет. Спасибо.
Ага. Спасибо за Вадим. Вопрос. Но вопрос, конечно, из мира уже из категории и этики здесь затрагивается, и все-все-все разом. Ну, Павел.
Ну, давайте тогда... Раз мы в эту степь идем, то подискутируем. Очень люблю эволюционные вопросы, потому что, ну, давайте тогда действительно задумаемся. А мы все еще под естественным отбором находимся, да, или мы давно уже сами себя отбираем? То есть у нас главный фактор на нашей эволюции уже давно не природные факторы. Мы сами эволюционируем, то есть мы сами себе придумываем. Расслабиться, не расслабиться, ну, я все-таки предпочитаю напрягаться по некоторым пунктам. Вот, и в частности, о том, чтобы мы определенно, вот наша человеческая популяция, она уже не может опираться на естественный ход эволюции, потому что мы, очевидно, сейчас живем в существенно других условиях, чем тот же человек, не знаю, условно, там, не знаю, 2000 лет назад. Эволюция за 2000 лет идет крайне медленно.
Ну, в том смысле, что человек, который жил, не видим. Вот,
мы не увидим, да. Вот за 2000 лет, но зато в плане селекции, если вы посмотрите на растения, на породы животных, мы прошли колоссально. Вот те же самые 2000 лет мы потратили крайне эффективно, и вы посмотрите на колоссальное количество разнообразных пород там, собак, не знаю, куриц, коров, свиней, овец.
И культурных растений.
И культурных растений, да. И о чем это нам говорит? Что на самом деле мы можем уже самостоятельно, то есть тот самый искусственный отбор, ускорять течение событий. Ну, по-моему, мы тут напрягаемся. Стоит ли активно применять систему к нам самим? Ну, давайте подумаем. Вот смотрите, 2000 лет назад или 4000 лет назад у нас не было возможности есть с избытком. То есть у нас вообще мы постоянно занимались тем, что добывали себе еду. Да. Постоянно испытывали голод, и наедаться впрок получалось нечасто. Мы были, в общем, в тонусе, бегали, извините за шутку, за мамонтами. Сейчас. Ну, да. Сейчас ситуация кардинально изменилась, нам больше не надо бегать за мамонтами. Можно расслабиться, можно ходить в джим, вот. Но важно понимать, что... наша природа, мы не изобрели эволюционным способом никаких способов защиты от переедания, например. Да? Mm-hmm. А переедание влечет кучу метаболитических проблем, yeah. Тип 2 диабета, кардиоваскулярные заболевания, тот же рак, на самом деле, который мы здесь упоминали. Это целый комплексный букет. И мы эволюционно, мы не готовы к этим заболеваниям.
Слушайте,
нужно ли нам вмешиваться здесь? Как вы думаете? Мы огромное количество денег тратим на терапию всех этих заболеваний.
Я бы еще добавил...
Я даже не знаю, ответить, стоит ли мне вообще тут отвечать или нет. Я бы здесь напряглась бы.
Павел просто указал несколько важных факторов, но я бы еще добавил, и там тоже, мне кажется, железобетонное абсолютно. Например, появление антибиотиков и лечение ими заболеваний. Какое количество людей, у которых, естественно, иммунитет не хватало для того, чтобы отрезать эти заболевания, избавиться от них? Какое бы количество людей, ну, скажем так, и детей в молодом возрасте,
погибали бы,
отсеивались. А какое вообще количество медикаментозной сейчас терапии используется различных заболеваний? То есть за последние 100 лет насколько изменилось вообще? Уместно ли в 2017 году говорить о том, что вообще какой-то идет сейчас какая-то эволюция, хотя у нас сейчас и дети недоношенные совершенно нормально.
Ну, тут на самом деле кардинально том, что... важный вопрос, потому что использование всех
будем
этих медикаментозных средств, пользование благами цивилизации привело нас к тому, что мы действительно стали жить дольше, мы перестали умирать от там, банальной пневмонии. потому что у нас появились антибиотики. Угу. Антибиотики – благо, если их правильно применять. Опять же, переиспользование антибиотиков, да, важно понимать, что антибиотики, в общем-то, убивают всю микрофлору нашу на всех наших барьерах, как на коже, так и в кишечнике, так и на всех слизистых. И на самом деле, в основном, она полезна, потому что она достается нам от наших мамы, от мамы, ее мамы. В общем, это наша такая внешняя генетическая информация, да, то есть, и тут важно, в общем-то, то есть, если уж мы пришли к антибиотикам, то я буквально два слова. Сейчас тренд уйти от антибиотиков широкого спектра и прийти к антибиотикам именно таргетным. То есть тем антибиотикам, когда вы будете конкретных патогенов уничтожать, а не всю полезную микрофлору, например, вашего кишечника, которая вам так дорога, поскольку коэволюционировала с вами все эти миллионы лет.
Иначе мы получим через некоторое количество лет живущих на нас огромное количество штампов, устойчивых к всему, чему мы уже до этого ели, попробовали и чем полечились. А в тяжелых случаях у нас просто уже не будет лекарств. То есть фарминдустрия, ну, и это я не свое мнение высказываю, а это гипотеза, которую высказывают многие исследователи, которые занимаются, в частности, антибиотиками. У нас была программа про новые поколения антибактериальных, например, препаратов.
Последние.
Ну и помнишь, мы говорили про антибактериальные? Ну,
да, да, да.
Ладно.
Андрей, знаешь, мне очень понравилась фраза Павла по поводу того, что мы получили некоторые, да, другие, мы перешли на другой левел качества жизни, да, изменили, получили другие болезни, к которым мы объективно не готовы, да. Изначально был вопрос про эволюцию, то есть мы готовы применять то, что мы вот сейчас разработали.
Ну вот смотрите.
И второй момент, да, можно я закончу? То есть вот этот вопрос, понятно, что он как бы, да, остается, и кто-то будет за, кто-то против и так далее. А у меня в связи с этим еще возникли такие, да, интересные моменты. Вот в Америке обратили внимание, если я не ошибаюсь, на ВИЧ. Или на СПИД, да? Поправьте меня, если я не права. А, по-моему, в Китае там больше как-то обратили внимание на онкологию. Или, возможно, наоборот. Возможно, я сейчас вот перепутала, да?
Ну, хорошо,
я хотела вот понять ваше мнение, Павел. Может быть, на что-то еще стоит обратить внимание, кроме этих двух направлений? И почему именно их взяли? Есть ли какие-то там результаты? Мы это применить сможем, если мы сейчас на другом левеле уже?
Ну, я бы лечил, я тут рационалист, я вот иду к статистикам, они мне вываливают лист заболеваний, от которых чаще всего люди умирают. В России чаще всего умирают от сердечно-сосудистых заболеваний.
Да, это, да. Вы, кстати,
ишемия,
помните,
сердца,
Андрей?
Это да. Инфаркт, да, это инсульт.
Да-да-да.
Вот. А на втором месте онкология. В Америке наоборот. Не обратная ситуация, а наоборот.
Наоборот.
То есть эти две позиции поменялись. Там также всякие респираторные заболевания, метаболитические заболевания. От всех этих заболеваний мы умираем. Но вот чаще всего в России мы умираем от сердечно-сосудистых, потом от онкологических. А я считаю, что их надо и лечить. Вот. А каким образом их надо лечить? Их можно лечить классическими способами, то, что мы называем таблетки, то есть используя различные ингибиторы, активаторы и так далее.
Химиотерапия. Или вы имеете в виду в целом?
В целом, да. Ну, в случае рака, да, химиотерапия.
Да, химиотерапия.
Вот. А в случае рака там еще более все интересно и круто. Там действительно можно применять различные генно-инженерные технологии, которые будут, например, модифицируя иммунные клетки таким образом, чтобы они все-таки продолжали бороться с раком. И ну, это просто в виде небольшой рекламы нашему иммунитету. Да? Вот когда мы перечисляли все основные там, стадии развития рака, преодоление раком иммунной системы, это одна из стадий. То есть если опухоль не смогла преодолеть иммунный ответ к себе, она не разовьется. И так и происходит. В 99, может быть, 9 в периоде случаев наша иммунная система, она супрессирует развитие наших же опухолей. И она у нас очень хорошая. То есть мы вот как-то консервативно, большинство даже ученых предполагает, что иммунная система у нас борется только с вирусами, с бактериями, ну и там, с некоторыми паразитами. На самом деле она у нас очень хорошая, она нас еще и от рака защищает.
Ну да, вообще, что называют, видимо, иммунной системой, просто тоже терминологический вопрос. Может быть, все вот эти механизмы в совокупности называть, а кто-то называет это только специфические какие-то механизмы,
клетки,
которые борются там с вирусами или бактериями.
Нет, вполне себе, вот те самые та самая адаптивная иммунная система, NK cells, CD4, CD8, B-клетки, они все компоненты, которые участвуют в противоопухолевом ответе.
Павел, у нас минута остается. Надо сказать какие-то
очень мало,
напутственные слова. Да, может быть, про технологию, вообще какие, не знаю, перспективы редактирования генома.
Колоссальные.
Когда это...
В России колоссальные?
Да.
Отлично. Да, я думаю, что Россия просто последует за всем остальным прогрессивным человечеством, не сможет никуда отвертеться от этой технологии.
Ну, я как человек активный, я иду вперед.
Ага. Вы присоединяетесь. Китайцев уже есть, да, там сейчас в Америке.
Вы помните, одни как в фильме «Незаметно присоединяйтесь».
Хорошо, как вы оцениваете, скоро этого ждать? Это, конечно, спекулятивный вопрос, но так, вот какое-то у вас есть понимание?
Я хотел бы сказать скоро, но вам дать конкретную цифру...
Не-не-не, это точно будет...
Ну, смотрите, я прям предвкушаю всякие онкологические триалы. Почему? Потому что их законодательно, ну, там, в разных странах и в России тоже гораздо быстрее проводить. То есть там есть терминальные больные, которых проще лечить. Они умирают, их надо спасать.
Отлично, здорово. Спасибо большое. Все, услышимся в следующую субботу. Спасибо нашему гостю. Новости.